Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко. Добрый вечер, батюшка!
Здравствуйте, Марина, здравствуйте, дорогие наши слушатели.
Сегодня хочется поговорить на тему, которая редко бывает предметом наших разговоров в студии «Светлого вечера», просто потому что она такая наводящая на не очень радостные и светлые размышления, но, мне кажется, необходимые, поскольку путь к свету, он, как учит нас Евангелие, дается не без труда. Сначала позволю себе достаточно пространную цитату из статьи, которая появилась в середине 90-х годов. Статья Сергея Сергеевича Аверинцева под названием «Моя ностальгия». Он писал: «Ушло время, когда все в мире что-то значило или, в худшем случае, хотя бы хотело, пыталось, должно было значить». Все было значимо – и злодеи, и герои, и пафос, и сопротивление пафосу. Если бы, о, если бы все это нынче хотя бы осмеивалось, с пониманием пародировалось, принципиально, обдуманно отвергалось. Но нет, сегодня дело обстоит совсем иначе. Значительность просто улетучилась из жизни». Операция совершенно благополучно прошла под общим наркозом, и если теперь на пустом месте чуть-чуть ноет в дурную погоду, цивилизованный человек идет к психотерапевту, а в странах менее цивилизованных обходится алкоголем. Самое страшное, и во всяком случае самое странное, даже не то, что льется кровь в результате локальных войн или индивидуальных террористических актов, а то, что кровопролитие ничего не значит и обходится, по сути дела, без значимой мотивации. Ученикам Христа велено было бодрствовать. Конечно, бывает и другое, злое бодрствование, бодрствование врагов. И Анна, и Каиафа, разумеется, и Иуда не спали в Гефсиманскую ночь, в отличие от Петра, Иакова и Иоанна. В предыдущую эпоху было очень много такого бодрствования, но все-таки было и бодрствование верных, хотя бы не совсем полное, не достигающее должной меры, но было. Сейчас мерещится, что все кругом погружены в сон и уж подавно не ждут судного дня. Что ж, мы в точности предупреждены, что Сын Человеческий придет в один из тех часов, когда его меньше всего ожидают. Очень печальные слова, и в то же время 30 лет прошло, кажется, что написаны они вчера. Вот размышления о том, куда ушла значимость даже в церковной жизни, мне кажется, необходимо, чтобы эта значимость вернулась. Как вам кажется, что отличает сегодняшнюю церковную жизнь, я имею в виду такую вполне состоявшуюся церковную жизнь, когда люди стараются действительно жить в церкви, жить приходской жизнью, участвовать в делах благотворительности, участвовать, может быть, в какой-то миссионерской деятельности, вообще чувствовать себя членами церкви, но в то же время чем-то качественно сильно отличающиеся от тех, кого мы знаем по церковной жизни, скажем, 80-х и 90-х годов XX века. Что изменилось в качестве?
Вот для начала я бы хотел рассказать о том, как выступал перед нами один, ну, это у нас епархий, выступал перед нами еще тогда достаточно молодыми священниками, выступал наш очень уважаемый батюшка, митрофорный протоиерей, не буду называть имя. И вот он рассказывал вот о чем. Он вспомнил письмо, которое написала одна страждущая мать преподобному Амвросию Оптинскому. И в нем она пишет, что у них хорошая семья, верующие люди. Но вот надо же, сын мой ушел из церкви и пристал к народовольцам. «Батюшка, объясните, что, как быть, как быть?» И преподобный отвечает, знаете, какой фразой? «Нужно учитывать дух века сего». И вот этот священник, который перед нами выступал, он сказал, «Вы знаете, отцы, я помню еще своего деда, деда священника дореволюционного рукоположения. Помню его товарищей, помню, как они собирались у нас в доме. Я смотрел на этих людей, людей, которые прошли через гонения, и я понимал, что это люди святые, что это реально святые люди. Хотя вот они, плоть и кровь, это мой дед». Вспоминаю их более отчетливо, конечно, я своего, говорит, отца, тоже священника. Это такой династийный такой род. И его товарищи. Это священство уже там 50-х годов. Вы знаете, вот для меня, говорит, я уже тогда собирался идти поступать в семинарию. Для меня, говорит, мой отец и его товарищи, они были подвижниками, реальными подвижниками. Вы знаете теперь меня. Знаете очень хорошо. Знаете меня со своими плюсами и минусами. И вы знаете моего сына, тоже священника, то есть четвертое поколение. И вот если я по сравнению с моим дедом и даже с моим отцом смотрюсь очень и очень, скажем так, жалко, то насколько более жалко мой сын смотрится на моем фоне. Вот это его слова. Это на самом деле... Нужно учитывать дух века сего. И я думаю, что вот этого батюшки четвертого поколения, о котором идет речь, вот если его дети станут тоже, продолжат эту династию, даже, наверное, на фоне своего отца, они будут смотреться еще более, ну, скажем так, грустно, более грустно. Вспоминая, что время, я в церковь пришел в самом начале 90-х. Хотя мои пересечения с церковью были, знаете, очень такие спонтанные. Я учился в городе Гродно, в сельскохозяйственном институте. И я помню, что в какой-то из весенних дней, воскресенья, нас вдруг заставляют идти работать. Вот воскресник и так далее. Воскресник устроили, мы собрались, а никто к нам не пришел. И мы собрались, сидели, потом пришел какой-то человек и говорит, ребята, все свободны. И мы пошли домой. И я помню, иду на автобусную остановку, а эта остановка как раз напротив православного собора. И смотрю, там какая-то такая служба идет, и все двери открыты, народу очень много, и оттуда вот свет, вот там, знаете, из алтаря свет такой идет. Я думаю, что ж ты все собрались, что за праздник такой? И я туда пробился, но не в сам храм, а вот туда вот на паперти спрашиваю, а что за праздник? Мне говорят... Сегодня светлое Христово воскресенье. То есть нас вот таким образом собирали, чтобы мы не пошли в храм. Но вот в той ситуации добились как раз-то обратного. И я, знаете, так смотрел на этот свет и думал, ого, какой там свет. А я даже крещеным не был. Я вспоминаю себя вот после 9 класса, даже в 9 классе еще будучи, у меня вдруг откуда-то появилась в голове такая шальная мысль пойти учиться в духовную семинарию. Дело в том, что у нас в Западной Белоруссии как раз-то действовала одна из семинарий. И вот мне туда хотелось поступить, но я даже крещеным не был. Я не знал «Отче наш», я ничего не знал. И когда я в разговоре с своим отцом обмолвился о том, что «Пап, я вот хочу вот в семинарию пойти». Он сказал, «Да ты с ума сошел». Я, говорит, тогда он был замкомандир дивизии, потом замкомандующего армии. Он показал мне такой кулак и говорит, «Только попробуй». Через мой труп, ты же нас всех погубишь. И я помню, как после 9 класса, вот после разговора с отцом, я пришел, первый день нас собирали в школе, и наш двоечник такой, знаете, вот 2 года просидевший в одном классе, такой Славка, помню, Славка, рассказывал под общий хохот, как они с отцом там летом подрядились побелить церковь, и как тамошний священник сказал, Славка, ты хороший парень, хочешь? Я тебе помогу поступить в семинарию. И все так смеялись, а я думал, Ну почему Славка такой двоечник, такой вот разгильдяй? Почему ему можно, а я же хороший, я учусь хорошо, я секретарь комсомольской организации нашего класса, у меня все должно быть, а мне нельзя?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Батюшка, извините, прервала вас на полуслове, на самом интересном.
Да. Ну, а я тогда прислушался к своему словам своего отца. Я уважал его безмерно, любил. Я не пошел этим путем. Я закончил институт, потом приехал, работал здесь у нас, уже в России приехал, вот, женился. Но это еще, знаете, вот еще перед женитьбой мы поехали в Трое-Сергиеву Лавру. Так, исключительно с такой, вот, знаете, вот ознакомительной поездкой. Мы приехали, я ходил, смотрел, все было очень интересно. И я помню, выхожу, была зима, я выхожу из храма, и вижу семинаристов. И вот они идут, заходят там через свою арочку, там, значит, вот, семинария, академия. И я так, знаете, подошел к этой вот, к этой арочке. Встал возле железных этих прутьев. Смотрю на них и думаю, а ведь это ангелы. А я тоже хотел быть среди них. А вот так сложилась жизнь, что я не буду среди них. Ну что ж. Видимо, мой путь такой, а у них такой. И вот, знаете, вот это вот воздыхание такое, оно произошло. Может быть, тогда меня услышали. Но мне пошли в руки книги. И я помню, как уже когда я стал уже более взрослым человеком, мне попадает собрание, сочинение, это семитомник отца Александра Меня. И я его полностью, не то что прочитал, я его проштудировал. Вот по большому счету у меня было знакомство с церковью. Потом у меня один родственник, он работал в таких органах защиты, скажем так, нас от внешних и внутренних врагов. И он мне сказал, ты знаешь, мы тут взяли груз, везли, говорит, из-за границы Библии. Посмотри, я одну захватил, тебе не интересно? Я у него взял. И вот эту маленькую Библию такую, она не очень маленькая, но очень таким маленьким таким набрано шрифтом, я ее прочитал несколько раз. Но я еще не был крещен. И вот, знаете, когда, наконец, наступило время 90-е годы, когда все стало рушиться, и я просто стал искать возможность, но мне нужно было просто кормить свою семью. Я увидел объявление, что вот на железной дороге на станции Орехово-Зуево есть нужда в составителях поездов. Зарплата аж 500 рублей. И я думаю, о, вот это то, что мне нужно. Чем я буду заниматься? Да чем бы я ни занимался. И вот я прихожу туда, меня соглашаются взять. Я прихожу в такой рабочий коллектив, очень такой суровый рабочий коллектив, потому что тогда на железной дороге еще работали и бывшие уголовники, там много кто работал. Но я хочу сказать, что люди, с которыми я работал, это была такая школа общения, школа жизни. Я таких людей не видел. Я видел все, и предательство, и порядочность, и грабежи, и с ворами я общался, и даже какой-то такой, если можно сказать, такая дружба такая появилась, потому что грабители приходили к нам на железную дорогу. Но, знаете, я ощутил вот это чувство свободы, что я теперь живу в другой стране, я никому ничего не должен. И вот тогда я иду и принимаю крещение. Я крещусь 8 сентября 1990 года. Через 2 недели спустя, как крестились моя жена с дочкой. Они крестились в Ставропольском крае, там, будучи у бабушки. А я крестился в городе Владимире, в Успенском соборе. И вот 8 сентября я крестился, выхожу из храма, подаю нищему копеечку, а нищий меня поздравляет с праздником. Я говорю, а что за праздник-то? Ну как же, говорит, сегодня Владимирская икона Божьей Матери, сегодня именины Натальи. Я думаю, ого, у меня жена Наталья, Владимирска. О, я же в Владимир приехал. Понимаете? Я знал, что есть икона Божьей Матери Владимирской. Но как, что, чего? И вот когда я крестился, на следующий день я иду на работу и узнаю, что этой ночью убит отец Александр Минь. И вы знаете, я как-то так вот, как-то мысль такая, такой какая-то мысль, откуда она появилась? Она появилась, что если убили его, значит, на его место должны встать другие, в том числе и я. И вот после этого крещения, после этой трагической гибели, мученической кончины отца Александра, у меня, конечно же, появилась мысль, ну вот, вот я крестился, а что дальше? Что мне делать дальше? Я чувствовал, что я перешел какой-то Рубикон, что назад возврата нет. И я знакомлюсь со своим будущим духовником, архимандритом Максимом Масклеоновым, бывшим троицким монахом, человеком выдающимся. Я полюбил его, как отца полюбил этого человека, конечно. И он потихонечку, очень ненавязчиво повел меня вперед. Я вспоминаю вот эти вот такие тесные отношения. Вот отца Максима. У него, знаете как, у него еще до всех этих событий, у него был свой кружок. Вот свой кружок. Кружок, скажем так, ну, духовных чад. В разных городах. Он ездил по этим разным городам, Подмосковье. Он причащал, он исповедовал. На месте его служения в городе Покрове он тоже собирал вот таких, как я собирал. К нему приходили люди, учителя к нему приходили, молодые люди вокруг него. И он, опять-таки, ненавязчивый. Он, знаете, как он был простец? У него в доме жили козлята, там он козу держал, козлята там бегали. То есть была вот такая обстановка, очень простецкая. Вот. Потом прошло какое-то время, и я, кстати говоря, познакомился уже, будучи священником, я познакомился тоже с батюшкой, который вот сегодня служит у нас в нашем благочинии. Он оказался учеником как раз-то вот отца Александра. И он состоял в его пятерке, в одной из пятерок. Вы знаете, что были такие пятерки, которые вот отец Александр создавал, и делал так, чтобы если кто-то будет арестован в этой пятерке, то на другую пятерку выйти было бы невозможно. Вот. И он даже был арестован, будучи студентом МГУ, он был арестован, но в такой момент был арестован, когда все уже гонения закончились, их без всяких последствий выпускают. И он, став уже, знаете, работал в Германии, став профессором одного из немецких университетов, он возвращается в Россию для того, чтобы принять сан и стать священником. Сейчас он доктор физико-математических наук, человек выдающегося ума, выдающейся способности, духовный человек. И вокруг него, вот так, как вокруг Александра Меня, собиралась молодежь, вот так он своими методами, своими возможностями, поскольку он сам москвич, служит у нас периодически, вот он создал общину, которая, в общем-то, ну, где-то в степени, скажем так, копирует отца Александра Меня. Если вспоминать вот то время, то я хочу сказать, то время, оно, конечно, я понимаю, что оно не было таким массовым распространением христианства. Мы узнавали о Христе постольку-поскольку. Вот кто-то мне там подарил Библию. Я увидел вот этот вот там свет горящий. Знаете, у меня появилась такая мысль, такая вот, тогда я смотрел, тогда вот еще не крещенным человеком я смотрел, вот тогда на Пасху, в этот храм, и думал, ого, вот бы туда. Ведь пришло время, я уже стал священником, приехал в свой город Гродно, и попросил, чтобы меня благословили послужить в этом храме. И я был в этом алтаре, и, конечно, для меня это было, знаете, такое внутреннее такое переживание. Круг замкнулся. Вот оно произошло, встреча произошла. Я вошел туда. Если размышлять о времени сегодняшнем, вот я могу размышлять, но вот большей частью все-таки на своем собственном опыте. Я настоятель храма, огромного храма, в селе Владимирское, но я скажу глубинка, у нас все-таки рядом с нами поселок городского типа, 6 тысяч человек населения, рядом с нами производство, мы производим фармпродукцию, очень такую известную фармпродукцию. Но, знаете, чем больше вокруг нас возникает таких вот производств, которые замыкаются на руководящие органы, находящиеся в столице, тем сложнее нам на самом деле трудиться. Раньше, когда все это было в зачаточном состоянии, когда принадлежало местным там предпринимателям, которых я хорошо знал, и которые знали меня, к которым я мог прийти, там что-то попросить, о помощи попросить. И мне помогали. Мы восстановили этот преогромный храм, который, в общем-то, ну и не надеялись. Даже владыка Евлогий, приезжая к нам, он очень удивлялся. Как вы дерзнули вот сюда перейти даже, вот здесь восстанавливать? Потому что мы молились, знаете, в таком вот закуточке. И этот вот закуточек перерос в том, что вот этот храм, в который можно поместить внутрь девятиэтажный дом, он, кстати, в деревне, он стоит восстановленный. Но что я вот наблюдаю? Я наблюдаю следующее. За 25 лет. И вот что я вспоминаю, сравнивая с временем, тем временем, когда я пришел, будучи вот по благословению владыки Евлогия настоятелем этого храма, и на сегодняшний день, я постараюсь вкратце обрисовать.
Протоиерей Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Прервемся буквально на мгновение и тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области. И мы говорим на такую странную тему, как нам при невозможности повернуть назад, продолжая двигаться вперед, все-таки взять с собой тот багаж, который реально может помочь нам в нашей церковной жизни, который мы можем вынести из 80-х и 90-х годов.
Когда мы начинали восстанавливать храм, ведь, знаете, я понимаю, что восстановить храм – это не самоцель. Здесь очень важен то, что называется процесс. Потому что в этот процесс включаются десятки, даже сотни людей. Когда положили начало, вот те, кто были передо мной, положили начало восстанавливать храм, то это было, на самом деле, общим делом. Весь поселок, а я работал на заводе в этом поселке, весь поселок стал собирать какие-то денежки на то, что вот нужно восстановить. Помню, как директор завода, главный инженер, начальники цехов, как они выписывали нам, и металл выписывали, и цемент, и, в общем-то, и денежку собирали. Прям, знаете, такие вот даже сохранились у нас журналы. Люди идут получать зарплату. И кто-то там рубль, кто-то там 50 копеечек. Ну, вот записывали, записывали, записывали. И вот эти денежки восстанавливались. Приходили люди, которые брали на себя задачу такую. Вот ездили под предприятием. Просили кирпич, просили, опять-таки, какие-то там бетонные балки, там бетон этот просили. Все что угодно. Они сами появлялись, эти люди. И вот представляете, вот, допустим, приезжает такая колхида, груженная кирпичом. Ее же нужно разгрузить. Это же колхида, да еще плюс прицеп. А время-то уже где-нибудь 7 часов вечера. Что делать? Звоним знакомым учителям. Те собирают свою детвору. И эта детвора, они, знаете, как муравьи. Они эту колхиду вот в момент, вот 30 человек, они в момент ее разобрали. Сходили, наши люди ходили по квартирам, тоже собирали денежку, приносили огромные списки, списки людей, которые жертвовали, члены семей, усопшие, живые. И вот это все собиралось, шло через жертвенник, через престол. И я понимал, что это было общее дело, общее дело. Нас с удовольствием принимали в школе. Я приходил в больницу, и это было хорошо. Мне давали возможность там соборовать людей больных, причащать. И мне приходилось тогда уже, будучи в больнице, еще тогда не было нового, более такого, знаете, упрощенного чина на соборование тяжело болеющего человека. Мне приходилось сокращать. Я сам придумал, потому что нельзя такой чин распространять на больных людей непосредственно. Знаете, я жил в общей какой-то вот каком-то водовороте. Вокруг меня было очень много людей. Дачники. У нас же не столько деревня, сколько дачи. Я вспоминаю, какие мы бригады у нас создавались. Представляете, бригада. В этой бригаде офицер внешней разведки, чуть ли не академик медицины, потом бомж Вася, там еще кто-то. И вот мы совместными усилиями ставим забор вокруг храма. Представляете, вот носим эти носилки и так далее. И вот этими общими усилиями, худо-бедно, не имея благодетелей, по большому счету, нам удалось восстановить храм. И когда мы его восстановили, да, вот у нас, ну, предположим, община была, ну, человек 50. Вот так предположим, да? Время шло, и вот те люди, которые трудились тогда, они старились, болели, уходили в лучший мир. Кто-то переставал ходить вообще в храм, потому что уже люди становились немощными. И вот то количество людей, которые приходят сегодня в храм, ну, предположим, их те же самые 50 человек. Но община, та община, она оставалась фактически, но практически без пополнения. Так кто-то вот добавился, но очень-очень мало людей. И на самом деле людей много, а помочь опереться не на кого. И вы знаете, что замечаю? Замечаю, что нас реже стали пускать в школы. Полностью прекратили пускать в места заключения. Хотя сейчас вот этих мест заключения у нас уже и нет. Но в последнее время, когда они еще функционировали, уже перестали пускать. Только сугубо по спискам и так далее. И вот, когда тебе нужна помощь, тебе не на кого опереться. Тебе нужно вот что-то сделать. Ты подходишь к человеку, который приходит чуть ли не каждое воскресенье, причащается, и говоришь ему: помоги. А он или не слышит, как будто не слышит, или просто говорит: я не приду, у меня свои дела. Получается, что если раньше храм – это было общее дело, то сейчас храм – это дело священника и старост. Ну, может, еще 2-3 человек, которые, слава тебе, Господи, еще приходят, помогают убираться в храме, что-то делают. И вот я понимаю, я сейчас смотрю на наш храм. Он внутри-то, он у нас хорош, благолепен. А снаружи он начинает уже сыпаться. Нужна уже помощь, нужно уже там, допустим, какие-то внешние работы производить. А ни средств, и ни сил, и ни людей. Мы раньше, представляете, мы колокольню нашу, 43 метра, мы ее белили своими силами. Сейчас об этом даже страшно подумать, чтобы мы сейчас там залезли, потому что те, кто белил, они тоже уже стали больными и старыми. Вот. Стоимость этих самых стройматериалов, она просто запредельная. И получается, что становится, вот знаете, какая проблема становится? Что храм, он вроде бы как бы есть, как частное дело священника. Но ты понимаешь, что вот эти люди, которые вокруг тебя, вот эти последние, они уйдут. А кто пойдет на наше место? Появляется чувство какое-то иждивенчества у верующих. То есть он приходит как в клуб. Побыл, помолился, исповедался, причастился. И вот он, радостный и довольный, он идет домой. А что в храме? Знаете, мне было так дико услышать от одной женщины верующей, которая столько лет была в храме, она сказала: «Мы тут в вашем храме, батюшка, в вашем храме». Мне тогда это резануло, кажется, в вашем. Это же наш храм. И я понимаю, что вот на мой взгляд, я понимаю, что вот такие храмы, такие огромные храмы, в деревнях находящиеся, даже восстановленные, которые стали проблемой, скажем так, по большому счету, вот этих священников, которые там служат. Понимаете, вот раньше были предприниматели, к которым я мог подойти, а которые даже спрашивали, в чем нужна помощь, там, крышу там перекрыть, еще что-то такое. Сейчас такой возможности нет. Я, допустим, пытаюсь что-то сделать, а уже дальше проходной меня не пускают. А почему? Да потому что руководство-то уже в Москве. Здесь только производственные мощности. Иди туда, проси. Куда? Я как-то помню, разговаривал с одной женщиной, сотрудницей вот этого предприятия, и она говорит: ну вот по адресу вот напиши письмо, расскажи о храме, расскажи о том, как вы здесь молитесь, но только ничего не проси. Может быть, они заинтересуются. Если заинтересуются, они тебе что-нибудь отпишут. И я вспоминаю, что раньше этот директор предприятия, они у нас очень часто были, а сейчас я должен написать просто такое пространное письмо. Дадут, не дадут, помогут, не помогут. Такие огромные храмы. Вот этот храм начинал строить еще генерал-аншеф, даже, по-моему, генерал-фельдмаршал Александр Александрович Прозоровский, князь Прозоровский, вот, бывший генерал-губернатор Москвы. И там были ктиторы, и там были люди, которые жертвовали. А сейчас тебе приходится все добывать самому. Вот этот храм становится моей проблемой. И вот эта моя деятельность... Вот то, что я стал писать книги, говорить эти проповеди, то, что я вижу дальнейшую вот возможность это, допустим, там, начитывать на свои рассказы на голос и выставлять их в интернете, я понимаю, что это надо. Это надо обязательно, чтобы кто-то слышал, молодежь, чтобы слышала. У нас, понимаете, у нас вот молодежь наша, она тоже ведь была. И сейчас приходят молодые люди, но они заканчивают школу и уезжают от нас. Они уезжают.
Вот я слушаю вас, и невольно напрашивается такой вопрос. Когда я пришла в церковь в начале 80-х годов, у нас ситуация сложилась, в чем-то похожа на то, о чем вы говорите, как на картину вашей нынешней приходской жизни. Священник, к которому я первое время ходила в Москве, через год нашего с ним знакомства был переведен в Подмосковье в очень неудобное логистическое место, потому что вроде как и недалеко, а добираться туда в один конец было, около 2 часов. На перекладных, там, на местном автобусе. И когда он приехал, он увидел такое полное запустение и в храме, и вокруг храма, и очень состарившихся местных прихожан, вот двадцатка там из 2 соседних деревень. И, собственно говоря, ни о каком энтузиазме и никакой особой внешней помощи речи не шло, храм тихо разваливался. И тогда он попросил, прозвонил всех своих московских прихожан, было у него какое-то количество людей, которые вот к нему ходили исповедоваться, у него окормлялись, попросил просто приехать, как вот в советское время были субботники, вот он попросил приехать просто помочь разобраться вообще в сарае, там, в каких-то подсобных помещениях, потому что непонятно, за что хвататься было. И мы начали туда приезжать сначала с целью просто ему помочь. Но, естественно, приехав в субботу потрудиться, мы оставались и на службу, понятное дело. И постепенно какое-то количество вот этих старых московских прихожан стали ездить туда постоянно. И образовалось как бы две общины. Вот старики из соседних сел, которые чувствовали, что это их церковь, вот они там с детства, с раннего. И вот эти вот московские понаехавшие. И ушло, ну, много времени, не один год, прежде чем все это соединилось в один приход. Но почему я сейчас вспоминаю? Мы-то ездили из Москвы, у нас у всех были семьи, была светская работа, были какие-то обязательства, были какие-то еще проблемы, с которыми нужно было справляться в Москве, но мы... год за годом, каждую субботу, воскресенье, праздники ездили в свой храм. Причем мы и работали на участке, и участвовали в каких-то ремонтных работах. Женщины там, когда в летнее время, в отпуска мужчины собирались в бригаду и что-то там строили или восстанавливали, то наша забота была обеспечить их обедом, там как-то обслужить. То есть это было, ну, не порыв энтузиазма, который быстро заканчивается, а это длилось годами и в результате дало свои плоды, то есть приход состоялся. Хотя люди приходили и уходили. Естественно, сейчас на этом приходе совсем другие люди, но приход-то живой. И церковь стоит, и обихоженная, и красивая, и замечательная. Хотя изменилось время, изменились люди, которые на этом приходе сейчас живут и трудятся, но жизнь оттуда не ушла.
Она и не уходит. Она не уходит. И у нас действительно такой полноценно действующий приход. Но вот то, что приход, это приход. А есть еще община. То есть те верные, для которых храм это даже не то, что второй дом, а может быть первый дом.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Александр Тиченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим о том, как сохранить живой жизнь прихода в изменившихся с времен, когда был всеобщий порыв энтузиазма в церкви, с изменившихся времен до наших дней, что мы можем из того опыта привнести в нашу нынешнюю общинную приходскую жизнь и что может наполнить смыслом и значением наше пребывание в церкви сегодня?
Ну, смысл и значение – это понятно, это спасение. А вот этот подъем, необыкновенный подъем 90-х годов, начало 2000-х годов, вот эта лавина желающих идти, восстанавливать, строить, знаете, это вот... это был такой вот Богом данный такой вот период. Потом этот период, знаете, как всегда, что-то утрясается, становится на свои места, уже наступает какая-то системность. И эта системность, когда вот как бы успокаивается, да, церковь успокаивается, когда построены все эти храмы, строятся новые храмы, это все хорошо. Это все хорошо. Но я так понимаю, что все-таки общины будут больше существовать в городах. В городах. То есть в селах это будет все меньше, меньше и меньше. Потому что люди из сел уходят. Вот даже наше село, его нет села. Есть несколько дачных кооперативов. Просто дачных кооперативов. И мы еще здесь живем на тех, кто приходит к нам из поселка, кто может дойти. Вот я говорил о том, что вот молодежь, да, мне хочется, например, общаться с молодыми людьми, поскольку я еще и миссионерствую. Но поскольку вот наша молодежь уезжает учиться, в больших городах остается, то я пытаюсь их достать через свои вот эти самые рассказы. Что я вижу, какой выход вижу, например, вот в своем приходе. Я надеюсь, что на мое место придет священник, у которого будет, ну, несколько человек детей. Вот он там будет молодой, он будет активный, к нему будут приезжать такие же молодые люди. И, может быть, вокруг себя он будет создавать вот такой, такой вот, ну, скажем так, круг единомышленников. Может быть, к ним начнут приходить и молодые люди, которые вот живут у нас в том самом поселке. Просто, знаете, человек меняется. Человек меняется. Для того, чтобы идти в храм, нужно и мыслить, как это парадигма этого храма. Нужно понимать, а зачем я иду в храм? Что меня там? Что меня даже, зачем? Что за Рубикон я перешел после крещения? Ведь крещение в детстве – это одно. А как писал архиепископ Василий Кривошея, он писал, что если ты крещен в детстве, то пока в возрастном состоянии к тебе не пойдет покаяние, считай, что ты в церковь не пришел, не вошел. Да, ты получил залог Духа Святого, но нужно, чтобы этот Дух Святой в тебе работал. Вот нужно объяснить человеку, что его ждет покаяние. Пока покаяния не будет, не будет христианина. Мы работаем с молодыми людьми, но мы их готовим к этому покаянию на самом деле. Я вот помню даже вот свою дочку. Ну, Поповна, она росла, естественно, на клиросе вместе с мамой, и такие же ее подружки были. Вот я говорю, вот, допустим, вот девочка есть, и такие же подружки тоже пришли на клирос, там же пели, трудились. Они потом все пришли в церковь. Но со временем. А моя дочка пришла в церковь по-настоящему только тогда, когда вот случилась беда с младшей дочкой, и понадобилось очень много трудов для того, чтобы ребенка поднять, исцелить, чтобы все восстановить. И вот когда она с ребенком пошла через вот эти медицинские вот эти учреждения, через эти больницы, когда она увидела горе человеческое своими глазами, тогда с ней произошло покаяние. Вот наша вера – это вера людей мудрых, людей, имеющих жизненный опыт, людей, пришедших и прошедших через подлинное покаяние. Вот эта живая вера, она возникает только тогда, когда человек действительно говорит: «Да, Господи». Мне бы очень хотелось, чтобы вот то, чем я занимаюсь, чтобы оно достигало вот ушей тех же самых молодых людей, да не только молодых, но, наверное, людей, просто способных мыслить, способных сопоставлять, способных делать какие-то выводы. Когда человека пробивает вот это вот чувство недостоинства своего собственного. Но когда ты пишешь такие вещи, ты должен понимать, что ты тоже существо абсолютно недостойное. Абсолютно недостойное. Вот никогда не возгордиться, никогда там не преподносить себя какой-то там высоты. И нам надо готовиться. И я, знаете, это моя собственная такая точка зрения. Я просто смотрю, а я мало что знаю, мало где бываю. Но я понимаю, что жизнь наша церковная, она будет все равно в связи с тем, что мы, славяне, русские люди, мы все равно уменьшаемся. И рождаться будет меньше нас. Мы будем сосредотачиваться где-то все-таки в больших городах. А большие города, вот в больших городах должен быть очень хорошо поставлена вот эта вот работа по созданию общин. Вот по примеру того же самого, уж покойного, к сожалению, отца Дмитрия Смирнова. Вот так, чтобы таких людей, ну, их нужно еще иметь, таких людей. Их нужно воспитать, и воспитываются они жизнью, воспитываются такими, знаете, мощными духовниками. А у нас, посмотрите, как я опять-таки, может быть, покажусь каким-то паникером, там нет. Но посмотрите, мы говорим 80-е, 70-е годы, ведь это время действительно великих духовников. Каких духовников? Которые прошли через страдания, через лагеря прошли. Это были люди, которых мы, может быть, скажем так, формально не прославили, но это прославлены, это святые Божии. И Серафим Тяпочкин, потом Таврион Батовский,
Павел Груздев, отец Иоанн Крестьянкин. И вот эти вот имена, 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 то есть люди прошли, или через войну они прошли, или через лагеря они прошли. И вокруг себя они действительно, стяжав дух, они просто плодили таких вот людей, подобных себе. Они ушли, на их место пришли такие, как отец Власий, который в Боровском монастыре подвязался. Я ездил к нему, помню его, разговоры с ним помню его. Такие, как отец Илий, как отец Лаврентий, Троица Сергиева Лаврия, отец Герман Чесноков. Но вот ковид, вот эти вот болезни забрали у нас этих людей, этих духовников. Был у нас в епархии отец Андрей Устюжанин, протоиерей. Это сын Клавдии Устюжаниной. Это был человек, которому я мог позвонить и днем, и ночью. Знаете, вот связаться с ним, сказать: «Батюшка, такая проблема. Вот пришел человек, надо с ним вот что-то духовно поговорить. Вот я вот, допустим, могу только вот на этом уровне. Не мог бы ты его принять?»
Батюшка, ну, свято место пусто не бывает. Было такое время в конце 19 века, в начале 20 века, когда тоже внешне было увлечение техническим прогрессом, были всевозможные философские там изыски, было очень много всего, а будущий протоиерей Сергий Булгаков был марксистом и экономистом. И из этих вот тогдашних марксистов и экономистов мы знаем... Вышла целая плеяда будущих новомучеников и исповедников Церкви Русской. Я думаю, что у Бога всего много, и, может быть, подспудно вот эти вот будущие светочи, будущие старцы, они сейчас вызревают где-то в недрах Русской Православной Церкви.
Вы знаете, я очень надеюсь на это. Но образовалась такая лакуна. Она образовалась. И вот эти места, которые были, вот, которые такие пламенные проповедники, как отец Александр Мень, отец Дмитрий Смирнов, отец Владимир Воробьев, вот такие вот люди, они или ушли, или уже в возрасте, в глубоком возрасте. Вот их сейчас не хватает, знаете, катастрофически не хватает. Нам все-таки церковь, она живет на примере, примером таких вот людей, которых можно вот прикоснуться, потрогать, которых можно. Вот не случайно, вспомните, как к отцу Илью, как прям бежали за ним, потому что, да, это живые святые люди. Вот отец Кирилл Павлов, вот я вот тоже его помню. Это, да, это люди, которые были вот на расстоянии протянутой, вот вытянутой руки, я мог их потрогать. А сейчас кого я могу потрогать? Конечно, это в первую очередь упрек самому себе, что я за это время не стал таким. Но, наверное, у каждого своя мера, у каждого свое место. Если я не стал, допустим, таким, но у меня нет такого таланта, но я в чем-то другом проявляюсь. Но вот эта вот жажда видеть подвижников, она присутствует во мне всегда. Всегда. Конечно, вот эта лакуна, она должна заполниться. А иначе мы потеряем время, потеряем людей верующих. А сегодня очень трудное время в плане того, что человек меняется все-таки кардинально в своем подходе к внешнему миру. Сам-то он такой же, как и был, так он и остается. Но происходит какое-то, знаете, такое упрощение, стандартизация, роботизация человека. Человек вот даже, понимаете, как-то вот и мыслит-то он в каком-то, в одном направлении. И все-таки человек, вот если взять, допустим, вот этот вот телефончик, компьютер, если он является необходимым продолжением меня, то сегодняшний человек уже становится в большей степени продолжением его. И я, знаете, в чем вижу, вот, скажем так, вот выход еще вдобавок ко всему. Я думаю, что нам нужно сегодняшним, допустим, вот молодых священникам обязательно трудиться на приходах, в таких приходах, где есть священники возрастные. Нам нужно вот эту вот преемственность от молодого поколения, вернее, к молодому поколению от пожилого поколения, обязательно выдержать. Я надеюсь, что молодые сегодняшние, они же из-за самого того же теста, которое вот эти молодые сегодняшние, да, живут в миру, они говорят на одном языке. У нас очень хорошие проповедники в интернет-сетях. Вот этот вот сплав мудрости, опыта, жажды проповеди, любви к Богу, я думаю, он обязательно даст свой результат. Только нужно как-то, ну, смелее это делать, что ли. Смелее. Даже я вот на себя смотрю, и я понимаю, что уже вот, говорю, на моем месте должен быть человек молодой. Ну, как молодой? Лет 40 хотя бы. То есть, который был бы в силах. Он бы смог бы и храм поддержать, и я бы ему смог бы что-то еще передать, чему-то научить его, и в надежные руки передать этот храм. Тогда я думаю, что и приход расцветет, и он найдет возможность вот общения с сегодняшними молодыми людьми, потому что, ну, здесь вот, может быть, молодые не очень-то доверяют уже нам, старикам, не знаю даже, как это сказать. Но вот надежда, она, конечно, присутствует. Без надежды жить невозможно, иначе все, что мы делаем, оно будет, в общем-то, бессмысленно и бесцельно. Господь ничего не делает зря.
Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего вам доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».